Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня удивительный день, и мне хотелось бы сегодня в немощи человеческой поделиться и представить на ваше рассмотрение одну интересную тему, одну из многих тем, которая представлена на страницах Священного Писания. Сегодня мне хотелось бы поговорить о таком. Мы есть. Это неоспоримый факт, правда? Мы есть. Но будем ли мы опять? Вопрос. Я хотел бы сегодня поговорить о воскресении тела нашего. Что побудило меня об этом говорить? Ну, во-первых, побуждает об этом говорить святое Божье откровение. Книга Библии. Ветхий и Новый Завет очень ярко и убедительно представляют нам учение о воскресении мертвых, о воскресении наших тел. Наше вероисповедание, символы христианской веры говорят: «Ожидаю телесного воскресения тела». И поэтому сегодня вот этому колоритному сонму призывов Божьего Слова и Его исповедников мне хочется внести и от себя лепту, напомнить нам истины не моего источника, но источника Божественного Откровения. И поэтому позвольте прочитать несколько мест из книги Библии, и мы с вами начнем размышлять об этой удивительной теме. Первое место, послушаем, записано в 15 главе 1 послания Коринфянам с 1 по 11 тексты. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили». Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетной, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Все то, что мы с вами видим в нашей практической жизни, оно подвержено тлению. На всем том, что нас окружает, лежит печать смерти. И я думаю, что это аксиома, которая не требует особых доказательств. Мы видим, как исчезают планеты, теряя свою орбиту, они разбиваются, и осколки их мы иногда наблюдаем в ночном небе. Мы смотрим на деревья, которые живут и умирают. Есть деревья такие, как баобаб, он может стоять и расти 1000 лет, но и он умирает. Он не вечное дерево. Мы видим дубы мощные. Рассказывают, что под Запорожьем находится дуб, под которым когда-то находились запорожские казаки и писали письмо турецкому султану. Нету казаков, нету султанов в Турции, а дерево стоит, дуб стоит. Но и он падает, и он умирает. Мы видим во всем. Мы сами умираем. Каждый раз, как только ребенок родился и пришел в этот мир, с первым глотком воздуха, которое вдохнули его легкие, на нем уже лежит печать. Он начал умирать. И нам кажется, что этот порядок, он извечно был. Но Библия говорит о том, что смерть пришла в этот мир, и на то была причина. Адам согрешил. Потому что в то время, когда Бог сотворил наш мир, все говорило о жизни. И только одно дерево, которое стояло посреди рая Божия, Господь Бог заповедал человеку не есть от этого дерева. В другом месте написано «и не прикасаться к нему». Господь сказал человеку: «В день, в который ты вкусишь от этого плода, смертью умрешь». В оригинале было сказано: «Умирая умрешь, прах ты и в прах возвратишься». Человек ослушался повеления Господня, человек согрешил, сделался преступником против Бога, и Бог осудил человека, вынеся ему суд, что ты прах, и ты возвратишься в прах. Вопрос очень резонный. Как воскреснут мертвые? И в каком теле придут? Это не праздный вопрос. Это не только мы в своем, скажем, образовании, когда умножилось знание, подошли к этому вопросу и стараемся сегодня ответить на него или каким-то образом отреагировать на него. Этот вопрос очень древний, он волновал всех. Даже человек, который жил, возможно, даже древнее, чем Авраам, или, во всяком случае, может быть, его современник, это Иов, его эти вопросы тоже волновали. Кстати, знаете ли, что могила Иова, она находится на территории бывшей республики СНГ. И его могила существует, и мусульмане, которые живут в той местности, они очень ревниво охраняют покой прах этого праведника ветхозаветнего. Посмотрите, как он пишет об этом. Книга Иова, 14 глава. «Человек, рожденный женою, краткодневен, пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то ты, Боже, отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Если дни ему определенны, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него, пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. Для дерева есть надежда, что оно, если будет срублено, снова оживет. Отрасли от него выходить не перестанут. И если устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски, пускает ветви, как бы вновь посаженное. А человек умирает, распадается, отошел. И где он? Уходят воды из озера, и река иссыхает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет до скончания неба, он не пробудится, не воспрянет от сна своего. О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил бы обо мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени ожидал бы я, пока придет мне смена». Очень резонный вопрос. И подумайте себе вот всю эту драму, которая вокруг нас разыгрывается. Есть люди, которые тонут в морях. И когда они тонут в морях, их съедают рыбы. Их съедают различные животные, которые обитают в морях и океанах. Тех рыб ловит человек, и их тоже разделывают и подают в ресторанах, и люди с очень хорошим аппетитом съедают тех рыб. И люди сегодня, которые кощунствуют и поднимают вопросы свои перед нами, они говорят: ну как, откуда вы, где? Подумайте, это пир, это торжество смерти и тления. Человека ложат, и он распадается, разлагается, он превращается в прах. Есть ли какая-то надежда? И вот Иов задает эти вопросы. Для дерева есть надежда. Даже если оно срублено, идут ростки от него, потому что только пень почуял воду, влагу, и он дает ростки, а человек отошел, распался, и где он? Вы знаете, ответ находится здесь, на страницах святой книги Библии. Когда-то этот вопрос стоял перед людьми, студентами Блеза Паскаля. Он был выдающийся ученый своего времени, который прославил мировую науку многими открытиями и достижениями. Но кроме известности своей как ученый, он был глубоко верующим человеком. И когда студенты стали задавать ему вопросы, испытывать его на прочность, его веру, он взял и в придорожную пыль высыпал опилки. Железные опилки, металлические опилки. Высыпал и смешал их с пылью. И опилки железные превратились точно так же в пыль. И нельзя было отличить этого. Потом он берет магнит, подносит к этой куче. И все железные опилки собрались вокруг магнита. Магнит притянул их. И таким образом он наглядно продемонстрировал свою веру. Мы с вами знаем о том, что по действию Божьей державной силы у него ничего не выбывает. Посмотрите на страницах Священного Писания, книги Библии, есть очень много мест Писания, где Бог говорит о том, что наша вера в воскресение мертвых обоснована. Вы помните, об этом говорит Священное Писание, Божье откровение, которое Он дал нам. Вы подумайте только, что делал Иисус Христос, когда Он разговаривал с людьми. Посмотрите, об этом так написано в Евангелии от Луки в 24 главе. Мы читаем следующее, нам евангелист Лука пишет. И сказал им, 44 стих, и сказал им, вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. По Писанию. Абсолютно. Библия не оставляет нас в неведении об этих истинах. И поэтому на страницах Священного Писания, как и Господь наш, очень много учил. И кто был в прошлый раз, когда я говорил тему, раскрывал о воскресении мертвых, то я говорил, кто скажет Петру? Этот вопрос, он стоял перед нами, потому что женщина, они из страха и великого смущения, переживания, они боялись кому-то рассказать и поделить, перенести эту весть. Но впоследствии они, конечно, изменили свое отношение. И сегодня перед нами это стоит, резонность, обоснованность нашей веры в телесное воскресение, она лежит на страницах Священного Писания. И если мы посмотрим сегодня вот свидетельство Луки, евангелиста, то Иисус Христос, когда встретил двух, которые спешили из этого унылого собрания, где плакали и рыдали по Христу убиенному, то Он пришел с ними рядом и стал спрашивать у них, о чем вы рассуждаете? И они говорят, как ты один из пришедших в Иерусалим на поклонение, не знаешь о чем? Знаешь ли, что делали люди с Иисусом из Назарета, пророком, сильным в слове и в деле? А ведь никто, как Иисус, очень обоснованно не учил о том, чему надлежит случиться. И мы с вами сейчас прочитали об этом. Воскресший Господь говорит своим апостолам, надлежало исполниться всему тому, что написано было. А помните, когда он с двумя беседовал на дороге в Эммаус, к чему он их обращал? К Писанию. Иисус Христос этих удрученных, разочарованных, опечаленных смертью Господа Иисуса Христа обращал назад к чему? К Писаниям. О том, что говорил Моисей, пророки и псалмы. Говорили о воскресении Господа нашего Иисуса Христа и о воскресении нашем. Потому что, когда мы с вами смотрим на страницах Священного Писания, наша задача сегодня снова освежить в памяти своей вот эти события. И когда мы смотрим то же свидетельство, которое написано на страницах Священного Писания, мы видим, что оно действительно представляет нам Бога таким сильным и могучим. Посмотрите, обоснованность книгами Священного Писания. Смотрите, книга пророка Осии, 13 глава, 14 стих. «От власти ада я искуплю их». Это Господь говорит. «От смерти избавлю их». Это тех, кто умирает. Это тех, кто тлеет. Это те, кто старели. Это те, удел которых была могила. И Господь говорит им, смотря в будущее, и дает им надежду. Посмотрите, я от власти ада искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Вопрос стоит. Раскаяние в том не будет у меня. Это Божий гарант, братья мои и сестры. Я сегодня, когда мы молились с братьями там вместе собравшись, я читал 15-й псалом. Давид говорит в 15-м псалме: «Оттого возрадовалось сердце мое, даже и плоть моя упокаивается в уповании на тебя. Ты не дашь святому твоему увидеть тление и не оставишь души моей в аде». Давид почил, и гроб его, как Петр говорит, до сего дня. Он ожидает дня славного святого воскресения. Но тот, о котором он говорил за 1050 лет, об Иисусе Христе, он воскрес. Бог его воскресил, и он не увидел тления. Над ним смерть не имела никакой власти. И вот это воскресение Иисуса Христа, друзья, является очень важным фундаментом всей нашей веры. Подумайте только об этом. Когда написано в послании к римлянам, в 10 главе 9 стих написано: «Если будешь веровать сердцем, а устами исповедовать, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, то спасешься». Подлинность и ценность нашей веры, она покоится на фундаменте того, что я верю в телесное воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Почему же сегодня мы снова должны обратиться к этой теме? К этому побуждает текст, который мы с вами прочитали, 11 стихов. Вообще, послание к Коринфянам имеет 7 отличительных моментов. Какие же это моменты? Апостол Павел задает вопросы и на эти вопросы отвечает. И поэтому вот то, что мы с вами читаем, это как раз является, ну, 6-м из вопросов. Напоминаю вам Евангелие. Напоминаю вам Евангелие. Вообще, мы люди способны забывать. Мы люди способны забывать очень важные истины, не так ли? О, ну, наверное, мы исключение. Мы не такие, ну, наивные и простые, как его апостолы были. Им Иисус много раз говорил о своем воскресении, о своей смерти, о своем поругании, о своем воскресении, но они напрочь все забыли. Может быть, мы сегодня в лучшем формате находимся с вами, живя в 21 веке. Я скажу: нет, не очень. Почему? Потому что Евангелие свидетельствует об этом, ряд мест. Что-то в жизни этих верующих случилось, когда они отошли от евангельской вести, от Божьего откровения. У них появилось расстояние между этими истинами. И поэтому посмотрите, как часто это слово встречается. Вот посмотрите, еще одно свидетельство, но уже не Павла, а Петра. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальствующим». Посмотрите, это сегодня очень свежая и здравая мысль. «Напоминай им». Очень способны мы, как люди, уклониться от этого и являть в своей жизни противление. И тогда должно было служителю Божию Петру напоминать. А посмотрите другой текст этого Писания. «Я справедливым почитаю, доколе нахожусь в телесной храмине, напоминать вам, и не перестану это делать, чтобы вы имели твердое познание истины». Вы знаете, братья мои и сестры, есть вещи, которые в нашей жизни, они легко улетучиваются. И в этом есть опасность, даже тогда, когда мы с вами наставлены в истинном учении, в здравом учении Господа Иисуса Христа, и имели самых лучших учителей, которые были. Вот так получилось, вот так переживал и апостол Павел наш. Он в Коринфе провел почти 2 года без 4 месяцев. 18 месяцев он там трудился. Господь удивительным образом действовал в этой церкви. И мы с вами еще посмотрим, потому что это очень важно для нас. Но что-то в их жизни случилось. И поэтому, когда Павел знал об этом состоянии, он почел нужным написать эту длинную главу, отвечая на этот вопрос, что его обеспокоило. То, что эти люди перестали веровать в телесное воскресение. Об этом говорит нам сам текст, который мы с вами прочитали. Посмотрите. «Если же, 12 стих, о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Они не веровали в телесное воскресение мертвых. Учение гностиков, оно говорило о том, что всякая материя порочна и греховна, а дух чист и свят. И материя должна быть похоронена, с ней все покончено. Но не так мы с вами читаем на страницах Священного Писания. Иисус Христос принял плоть человеческую на себя и стал как человек. И умер за нас, как настоящий человек. Но только Иисус Христос, о нем сказано, он и был изведан, испробован во всех искушениях и испытаниях жизни, кроме греха. Он все, что человек может переживать, или вы в своей жизни можете переживать, и вам кажется, что подобного никто из живущих не переживал. Во всяком случае, из тех людей вашего окружения никто такое не переживает. Не думайте так о себе. Был тот, который изведал все, что может пережить только человек. Это Господь. И сатана его испробовал на всем, и в нем, и внешне, и внутренне не нашлось и тени греха. Он был святой и непорочный. Это очень важно было. И как святой и непорочный, он умер за нас, как заместитель наш, вместо нас. За грехи наши умирал Иисус Христос, чтобы наказание нашего греха исполнилось на нем в теле его. И поэтому по благодати Божией он вкусил смерть за всех телесно, когда Бог Отец оставил его на кресте, и он похоронен был и погребен, и он находился во власти смерти 3 дня и 3 ночи, а после этого Господь его воскресил Духом Святым. Это сегодня является для нас очень важным аргументом. Посмотрите, не только это слово говорит нам сегодня об этой истине, как мы прочитали у Осии, но вот посмотрите еще свидетельство этого удивительного пророка, 6 глава, 1 и 2 стих. «В скорби своей» — речь идет об Израиле, об его отступлении израильского народа от Божьих заповедей. «Они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем, возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, Он и исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня и в 3-й день восстановит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Это утешение, которое Господь дает народу своему. что это оставление, в котором оставлен израильский народ, оно является временным, непостоянным. До каких пор? Пока войдет полное число язычников. Вы помните панораму библейского свидетельства, когда Павел апостол язычников говорит, что Бог будет дразнить, Бог будет возбуждать в народе ревность по себе народом несмысленным. Народом, в котором нету смысла. И поэтому, когда евреи отказались от Божьего Сына, не узнав Его, убили, отрекшись пред лицом Пилата, Бог сказал, что спасение получат язычники. Но это время благодати спасительной для язычников, оно ограничено временем. 2 дня и 3. И это время приходит к концу, братья мои и сестры, когда Бог снова должен начать свою работу с народом израильским. Бог так в Слове Своем сказал, и эта истина представлена на страницах Священного Писания. У Бога один день, как 1000 лет. И мы с вами прочитали, что Осия говорит, что для восстановления израильского народа Богу потребуется 3 дня. 2 дня, и в третий восстановит нас. Вы помните, люди приходили к Иисусу Христу и говорили, искушая Его: «Господи, покажи нам знамение». Иисус Христос говорит: «Знамение не дастся прелюбодейному и лукавому роду этому, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи». И это исполнилось буквально, потому что то, что, о чем говорил Иисус Христос, оно является живым для нас свидетельством, братья мои и сестры. Посмотрите, вот еще одно свидетельство Писания, которое мы читаем. Это Даниила пророка, 12 глава, 2 стих. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Пробудятся из спящих во прахе земли. Посмотрите, как точно Господь Бог говорит о нашем содержании. Люди, когда изучают наше тело, наш состав, они говорят, что если взять сегодня рыночную цену всего того, что, из чего сотворены мы, и что, какие составные элементы мы имеем, то это не больше $2. Подумайте, как сегодня практический ум взвешивает наш прах. Сколько в нас кальция, сколько в нас белков, сколько углеводов. И все это вместе, оно не больше, чем 1,5 килограмма весом. И это точно так же, если тело сгорает, столько остается праха. И если это самое подвержено тлению, то через 25-30 лет вес остается таким же. 1,5 килограмма. И за эти килограммы люди говорят: мы ничего не можем дать. Но у Бога не так. Заметьте, у Бога все живы. И об этом свидетельствует Моисей. Разве вы не читали, говорит Иисус Христос, что Моисей говорит о Боге? «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». И поэтому эту истину мы должны знать, что у Бога все живы. И об этом как раз нам свидетельствует со страниц Священного Писания, о том, что это действительно факт будет происходить так. Потому что, когда мы читаем, смотрите, читаем Иова, 19 главу, мы читаем следующее. Иов говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». Братья мои и сестры, речь идет о телесном воскресении. Не так ли, когда мы с вами читаем свидетельство Священного Писания, то мы с вами находим о том, что действительно Господь говорит об этом. Воскресает то, что умирает. Что умирает сегодня? Наше тело. Мы были когда-то молодыми. Мы были когда-то сильными и красивыми. Сегодня силы покидают нас. Мы слабнем, мы превращаемся в немощных стариков и стариц. Но посмотрите, Священное Писание говорит смертному сему. Посмотрите, как написано здесь. Ибо, 53 стих, ибо тленному сему. Вы представляете, Павел стоит и напоминает в Коринфе верующим. Тленному сему, тело мое тленное, не так ли? И смертному сему, наши смертные тела должны облечься в бессмертие. И когда тленное это облечется в нетление, смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена будет смерть победою. Речь идет о том, что умирает, что подвержено трению и смерти. Это о нашем теле. И об этом именно, посмотрите, новозаветний автор и автор книги Иов, первой книги, которая была в Священном Писании, он тоже свидетельствует об этом, что он имеет от Бога утешение, что Бог восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию. Подумайте, у вас сегодня есть лаптапы, компьютеры, айподы, и когда что-то у вас стерлось, вы имеете возможность возобновить все это, не так ли? Иногда дети нам говорят, смотри, на эту кнопку не нажимай. Если нажмешь кнопку, все, твоя программа пропадет. Конечно. Из моего файла она может исчезнуть, но есть главный архив, который контролирует все. И я могу обратиться к ним, как, кстати, вот Андрюша у нас и делал. Хакеры залезли и стерли у нас все наши программы. Но оставалось несколько дней, когда сохранялся этот файл. И Андрюша воспользовался, вошел в контакт с этим, и снова восстановилось то, что кто-то пытался стереть в нашей жизни. Подумайте, вера в Господа, она разумно обоснована в телесное воскресение мертвых. И об этом мы читаем на страницах Священного Писания. Многие места, которые свидетельствуют нам об этом. Посмотрите, вот еще написано, это Моисей говорит, посмотрите. Книга Второзакония, 32 глава, 9 стих, они представляют нам такого Бога. Вы видите сегодня, что я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, поражаю и исцеляю. Это Бог говорит. Посмотрите, на горе, на которой находился местом покоя, местом благословения, Бог дает это утешение своему вождю, который ведет народ как стадо в землю обетованную, и говорит, открываясь, что я оживляю. А посмотрите свидетельство Евангелия от Иоанна, 5 глава, 25 стих. Господь говорит, истинно, истинно говорю вам, что мертвые, находящиеся в гробах, услышат глас Божьего Сына, и услышавши оживут. Посмотрите, это удивительное свидетельство, которое говорит о том, что у Бога есть свои законы, и у Бога ничто не выбывает. Если Бог дал человеку разум, и человек хранит архивы. Я совсем недавно со своим сыном смотрели некоторые интересующие меня книги, и мы вышли на eBay и стали смотреть подержанные книги. Удивительно, что книгам, которым уже очень много лет, которые, ну, некоторые они еще сохранились в оригинале, и они очень дорого стоят, и только тот человек, который любит по-особому достояние каких-то авторов, он способен заплатить такие баснословные суммы и держать этот антиквар у себя. И люди платят за это. То подумайте о том, что Бог Творец, Он нас создал. Каждого уникально. У Него нету штампов. У Него нету двух одинаковых людей. Подумайте, об этом величии наш русский пастор Рогозин Павел писал о том, что исследовали ученые кленовый лист в Канаде. Клена растет очень много по многим местам нашей необъятной земли. Но изучая эти ученые, изучали более 800 тысяч, и ни один листик не похож один на другой. Думаете ли вы о том, что когда снег падает на нашу землю, это мельчайшие капельки воды, снежинки, когда вода охладела, и они падают, оседают на лице земли, и каждая из них имеет неповторимый дизайн. А посмотрите на нас, на наших детей. Когда-то мы полюбились, и мужчина, и женщина, они соединили свою семью, и Бог им дает деток. И каждый ребенок неповторимый по своей сути и содержанию, по своим возможностям. Подумайте, что когда мы сегодня смотрим о Боге, с которым мы имеем дело, Он тоже представляет перед нами потрясающий автор и творец жизни, который ведет борьбу целенаправленно против ада, смерти и тления. Посмотрите, книга пророка Исаия. За 750 лет до этих событий, до прихода Иисуса Христа, говорит следующее нам. Исаия 26 глава, стих 19. Это народу Бог дает весть. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела твои, воспряньте, торжествуйте, поверженные во прахе». Это свидетельство в Ветхом Завете было слышно. Посмотрите, но кроме того, как мы с вами прочитали, сколько раз Господь наш Иисус Христос учил учеников об этом. И теперь апостол Павел стоит перед церковью, у которой пошатнулись, у которой оказалось на лицо нетвердым. Почему? Что-то в жизни случилось. Оно может случиться не только с ними, в Коринфе, оно может это переживание постигнуть и нас. Эта немощь и болезнь духовная, она может войти в наше сердце. Средство против этого – это вспомнить Евангелие Божие, вспомнить Божье откровение и обратиться к Нему. Почему? Потому что в откровении своем Бог никогда не лжет. Он не дает несбыточных обещаний. Вспомните. Вспомните отца нашей веры Авраама, о котором свидетельствует Священное Писание. Я думаю, что мы это напомним сегодня, место Писания, 4 глава послания к римлянам. Здесь следующее мы читаем о его подвиге, о его ситуации, в которой он жил. 4:17 и ниже. Написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому Авраам поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Авраам сверх надежды поверил с надеждою, через это сделался отцом многих народов по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу». Авраам верил в воскресение мертвых. Об этом свидетельствует нам текст, который мы только что прочитали, и, пожалуйста, мы можем открыть еще один текст. Это книга Бытие, 22 глава, и мы прочитаем всего один стих из этой главы. И мы увидим, что действительно поступки Авраама продиктованы были живым упованием на воскрешающего мертвых Бога. Смотрите, 5 стих. «И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». Он был послушен Богу во всем. И если Бог ему сказал: возьми сына своего и принеси его на одно из гор, вы знаете, он не поступал так, как мы иногда поступаем. Ох, спички забыл. Ну надо же, вот дрова взял, дровишки взял, жертву взял, а спички забыл. Или наоборот, вот все помнил, а дров-то не нарубил. У нас так поступает. Но написано, он пребыл тверд. Он не поколебался в этом уповании ни в чем. Потому что он знал, что Бог, когда он был уже дряхлый, омертвелый в организме своем, Бог ему пообещал сына и исполнил. И он поверил Богу. Богу, который называет несуществующее как существующее. Что имел этот старик? Более 75 лет, под 90 лет ему было. Примерно такой, как брат Иван Кризантович или как наш Владимир Савельевич, которому без одного десятка 100 лет уже будет. Что он имел? Ничего не имел, кроме обещания. Но Авраам поверил Богу. И в этом необычность его веры. Он верил в Бога, воскрешающего мертвых. Друзья мои, сегодня, когда мы с вами открываем страницы Священного Писания, мы с вами читаем, что Павел начинает с того, что он им напоминает. Заметьте, он им напоминает не новое, а то, что они слышали. Посмотрите, как в этом тексте написано, что мы с вами читаем. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вы слышали, которое вы и я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Это очень важные элементы в жизни, которые необходимо сегодня и нам с вами принимать. Лично каждому. Приняли ли вы сегодня Святое Божие Евангелие? Живете ли вы им? Потому что в Священном Писании сказано очень так. «Всякий, кто приступает учение Христова, равно как и не пребывает в нем, не имеет ни Бога, ни Христа». Мы Евангелием живем. Это фундамент нашего спасения. Это основа нашей веры. Веруем ли мы всему тому, о чем Бог свидетельствовал в Слове? И если мы веруем, значит, мы дети Авраама. Значит, наша вера правильная. Значит, наша вера не бесполезная. Почему же стала вера у этих людей бесполезной? Потому что они поколебались. Потому что они усомнились. Потому что они что-то привнесли чужое в свое верование. И это чужое, оно разбавило тот колорит, который должен быть. И эта опасность существует. Посмотрите, послание к евреям, 2 глава, написано: «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Эта опасность существует, братья мои и сестры, не только для людей, которые сегодня за пределами нашего молитвенного дома. Эта опасность существует для нас с вами, когда мы слышим с вами Божью весть. И она существует, и она реально представлена на страницах Писания. Можно жизнь прожить так, что течение этой жизни, оно унесет вас далеко от пункта назначения. Что и может случиться, как мы с вами читаем, Павел говорит, дабы вы не тщетно уверовали. Если только вы не тщетно уверовали. Что в жизни этих людей было? Павел апостол напоминает им о себе, что я первоначально принял это Евангелие от самого Господа. Посмотрите, как это написано. Галатам мы читаем первую главу, несколько стихов из этого свидетельства. Галатам 1 глава с 11 стиха по 16 включительно читаем свидетельство. Павел говорит, я благовествовал Евангелие, которое я сам первоначально принял. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Это очень серьезное утверждение. Посмотрите дальше. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе? Я жестоко гнал Церковь Божию, опустошал ее, преуспевал в иудействе более моих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, посмотрите, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам». Вот что принял Господь, а Господь его избрал. Господь ему открыл эту весть, и открыв, Павел имел ответственность, responsibility по отношению других людей. Имея жизнь, он передавал эту жизнь другим людям. Почему? Евангелие есть сила Божья. Второй момент, который мы здесь встречаем, посмотрите, эти люди сделали очень правильное решение. Вы приняли Евангелие. Это удивительный тоже момент, который сегодня многому нас обязывает. А вы приняли ли Святое Евангелие? Покорена ли сегодня Божьи истины ваша жизнь? Лично ваше сердце, преклонено ли оно пред Божьим Словом, или оно является для вас чужим, далеким? Бог сам по себе, Его Слово само по себе, а мое сердце привязано совершенно к другим ценностям. Вот заметьте, у них было очень правильное решение, они приняли Евангелие. Второй момент, заметьте, они утвердились в нем. Вы знаете, это очень интересная вещь. Когда они правильно среагировали на весть, которую принес им апостол Павел, апостол язычников, то тогда за всем этим стоит сам Бог. Помните, как в Писании Коринфянам сказано: «Утверждающий же нас и помазавший же нас есть Бог, никто другой, как только Он». Он утверждает наши шаги, Он укрепляет нашу веру, и никто другой, как мы с вами здесь прочитали. Поэтому дал бы Господь, чтобы действительно мы, дальше смотрите, как написано, которым и спасаетесь, Евангелие, если только преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Не только эту весть нужно было принять, не только в этой вести нужно было укорениться и укрепиться. Этим Евангелием мы спасаемся. Оно имеет прошлое состояние, отношение, которое совершилось в прошлом, но сегодня оно продолжается в жизни. Именно об этом во втором послании Иоанн пишет, что кто не пребывает в этом учении, тот не имеет истинного познания ни Бога, ни Христа. Тот не имеет жизни, он отсечен. Вы помните, ветвь, которая на лозе, она не сама по себе приносит плод, но она питается от корня. От Христа она берет все живительные силы для себя, и она только тогда способна переносить плод. Поэтому и в нашей жизни, когда мы смотрим вот на эти обстоятельства жизни, мы видим о том, что-то в их жизни было привнесено. Возможно, это было гностическое учение. Возможно, они просто невнимательно слушали Писание и забыли многие истины. Это свойственно нам, людям. Поэтому много раз на страницах Священного Писания Господь снова возвращает нас к началам истины и погружает нас в то, что для нас должно стать ценным. Вы знаете, если первоклассник не усвоил таблицу умножения или правила правописания, он всегда будет ошибаться, не так ли? Почему? Потому что он не выучил то, что должен выучить. И в любое время спросите его, мальчишка или девчонка ответит вам 2×2 = 4, 3×3 = 9, и он это безо всякого будет говорить. Это очень поможет ему в решении многих задач удивительной науки математики. Без этого невозможен прогресс в этой науке. И поэтому точно так и в духовном отношении, братья мои и сестры, мы должны сегодня сверить свое. Действительно ли наша вера, она питается на Слове Божьем, покоится? К сожалению, должен сказать о некоторых вещах, которые наблюдаешь. Многие вещи, которые мы сегодня исповедуем, они приходят к нам не от Слова Божьего. Не от того, что мы сами убедились и узнали это, как когда-то питались свою веру убеждением из слова «верийские верующие». Мы просто сообща иногда принимаем какие-то тезисы или какие-то доктрины, вовсе не задумываясь о том, насколько они обоснованы Писанием, вот это случилось и в их жизни. И поэтому Павел пишет им: «Если только нечетно уверовали». О, да! Именно это беспокойство, оно и было в их жизни, и поэтому Павел счел нужным снова их привести к живому Божьему откровению, что он и делал, и чего он достиг в жизни. Посмотрите, я первоначально, 3 стих, преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос Иисус умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был и воскрес третий день по Писанию, и потом приводит доказательства. Вы знаете, здесь очень много, более чем 12 раз сказано о том, что люди переживали встречу с воскресшим Иисусом. Здесь не сказано, что они веровали в воскресение Иисуса Христа. Таких исповедников много, но лично переживали встречу с воскресшим Иисусом очень многие. И Он их представляет. Вы помните, как на страницах Священного Писания Господь явился Марии, из которой изгнал 7 бесов. Иногда, когда сегодня изучают Священное Писание, люди говорят: ну, я не пойму, это сегодня такая разноголосица в этих свидетельствах, что я не хочу верить вашим Евангелиям, они надуманные. Ой ли, вы верите сегодня в работу следователей, которые расследуют какие-то преступления или инциденты, автомобильные аварии? И когда они встречаются с разными свидетелями, то они тоже несут околесицу. И подчас инспектор должен собрать все эти факты людей, свидетелей, которые каждый со своей стороны что-то видел отчасти, и собрать полную картину, и тогда его изучение, происшествие приобретает законченное дело, не так ли? Точно так и мы, когда подходим к Писанию и начинаем исследовать его, то мы видим. Вы помните, в прошлый раз мы увидели первый факт, на котором мы остановились, это 8 стих, когда они услышали свидетельство ангела, что Иисуса распятого ищите, нет Его, Он воскрес. И они что, убедились, что Его нет? Гроб пустой. Они приходят к какому заключению? По Писанию они должны были сказать: да, это точно, Он же нам говорил, сколько раз мы слышали из Его уст о том, что Он воскреснет третий день. Не вспомнили. Они боялись, страх сковал их, парализовал их волю, и они от страха ничего никому не сказали. А потом, если мы смотрим отдельный блок, который свидетельствует нам евангелист Иоанн, Господь является кому? Марии. Мария-то пришла и сказала ученикам, что нету Господа. Она не пришла и не сказала полностью всю весть. Он воскрес из мертвых. Она только констатировала факт. Нету Господа. Куда-то унесли Его, не знаю, куда положили. И бегут двое апостолов, молодой и старый. Петр и Иоанн. Иоанн быстрее прибежал, потому что энергичнее бежал. Он приходит и смотрит, и действительно верует, что нету Господа. Не встреча с воскресшим они переживали, а констатировали факт, который запечатлелся в их сознании, свидетелями чего они были. А потом только Господь встречается со всеми ими. Мария возвращается снова ко гробу и плачет. «Что ты плачешь, Мария?» Она думает, что это садовник, и говорит: «Господин, если ты унес, покажи, куда. Пойду возьму его». И узнает вдруг Господа. Посмотрите, насколько она действительно, Библия, Священное Писание, достойны нашего преклонения перед Божественным Словом, перед свидетелями этих очевидцев. Их был не один, не два, написано, более нежели 500 братьев переживали эту встречу с воскресшим. Они его своими глазами видели по воскресении. Они ели и пили с ним, а некоторых из них и почили, но больше половины еще живы. Так свидетельствует нам евангелист Лука. Братья мои, сестры, и если мы сегодня смотрим на все это, оно действительно уникальным для нас представляется. Здесь сказано о том, что Господь являлся многим, но после всех, Павел пишет, Он явился и мне. И мы с вами читаем это Писание. Господь явился ему и говорит: «Я хочу, чтобы ты стал вестником Евангелия. Посылаю тебя далеко к язычникам. Ты им благовествуй Евангелие». И движимый этим призывом, этой ролью, которую он должен был выполнять, он пошел, он достиг Коринфян и принес туда весть. И когда он увидел, что они уклонились от этой важной доктрины, он им напомнил об этом. Почему мы сегодня, братья мои и сестры, верим в доктрину о воскресении нашего тела? что она нам несет. Что Господь хочет сегодня через это учение нам принести в нашу жизнь. Поэтому я об этом именно хотел сегодня тоже напомнить. Поэтому Иисус Христос говорит о том, что как мы носили образ, первого Адама, так мы будем носить и образ небесного. Об этом свидетельствует Писание. Посмотрите, воскресшее тело, которое будет совершаться у нас. Писание говорит, что первым воскрес наш Господь. Это 22 стих. Первого послания Коринфянам 15 главы. Потом Христовы в пришествии Его. Существует определенный Божий порядок. И вы знаете, если Господь Иисус наш воскрес в первый день недели, является начатком, потому что Его воскресение произошло в день, когда люди жали ячмень. И вместе в храм приносился на Пасху в первый день недели сноп потрясения. И этим снопом являлся никто иной, как наш Господь Иисус Христос. Это было начало жатвы. После этого будет еще обильная жатва пожатых. И кто это? Это мы с вами, верующие в Иисуса Христа. Это блаженный и свят, имеющий участие в воскресении первом. Как это произойдет? Написано, вострубит труба, при гласе архангела закричит архангел громко, и мертвые во Христа уверовавшие, умершие с верою в Иисуса Христа, они воскреснут нетленными. А живые изменятся во мгновение ока, и мы будем восхищены с ним в встретение Господу на облако. Это придет этот день. Как он наступит, братья и сестры? Мы с вами читаем в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, 17 стих. Он наступит внезапно. Точно так, как в Библии об этом предсказано. Что же это за тело будет? Каким же отличительными свойствами Бог наделяет воскресшее тело? Оно будет наше тело. Вот именно такое тело, которое сегодня ложит во прах, в землю, и оно сгнивает, и распадается, и превращается в прах. Из праха Бог восстановит нас с вами, и мы будем жить. Поэтому мы задали этот вопрос. Мы есть, но будем ли мы снова? Будем. Об этом говорит Священное Писание. Об этом учит Иисус Христос. Об этом говорят ветхозаветные свидетельства. И Бог восстановит из праха сего нас с вами. Посмотрите, но каким это будет тело? Почему мы веруем в это? Братья мои сестры, хочу несколько слов сказать. Что это будет духовное тело, но не по естеству. Улавливайте разницу. А по произведению. 1 Коринфянам 10 глава. Там сказано о том, что Израиль в своем путешествии по пустыне переживал два отличительных события. Первое. Они ели духовный хлеб. Бог давал им хлеб. Каждый день в течение 40 лет. Нужно было очень рано утром, когда еще темно, выходить и собирать хлеб. И Писание говорит, что это хлеб был ангельский. Бог давал им хлеб. Но скажите, они ели духовный хлеб? В кавычках. Они ели материальный хлеб. Этот хлеб лежал на земле. Его нужно было собирать. Его можно было мерить, его можно было испытывать нехватку и недостаток. Кто-то испытывал избыток, и тогда они могли делиться, кооперируясь между друг другом, чтобы удовлетворялись их запросы. Что можно было делать из этой манны? Два блюда. Жарить и похлебку делать. Можно было хлебать, как мы кушаем щи или суп. И можно было кушать, как мы кушаем оладьи и хлеб. Два блюда. Но это были, но эта манна была произведением Божьим, духовным, потому что это Бог дал. Посмотрите, люди пили воду из гранитной скалы. Вы когда-нибудь были в Rocky Mountains, особенно там у нас, в Средней Азии? насколько это величественные, могучие, крепкие горы. И вот из этой мраморной скалы Бог извел им воду, и люди пили, и скот пил, и это хватало всем и всему обществу израильскому. Но это была материальная вода. Посмотрите, нас Писание называет, что «А теперь вы во Христе Иисусе, новое творение, древнее все прошло». Знали Сашу одним, и вот Саша вошел в церковь, покаялся, принял святое водное крещение, он стал верующим человеком. Новое творение во Христе Иисусе. Но он, Саша, такой же, и я такой же. Полагаю, что и вы такие же. Но в Господе Иисусе Христе мы новое творение. Внутри нас появились новые желания, которых раньше мы не имели. Почему? Потому что кто во Христе, тот новая тварь. И это новое, это не результат наших усилий человека, а то, что Бог в нас это произвел, родив нас. Нового человека, созданного по Боге, в праведности, любви и истине. Посмотрите, и как мы носили образ перстного, так будем носить и образ небесного. Помните, Иисус Христос пришел, а ученики из страха и опасения закрыли ставни и закрыли двери. И Он вошел к ним. И какая у них реакция? Как и у нас. Дух пришел. Они затрепетали. И так лихо было. А тут еще встал Господь посреди них. И Он говорит, что смущаетесь? Духа видите? Дух плоти и костей не имеет. Посмотрите на меня, осижите меня. И они что? Трогали Господа. Они рассматривали раны, потому что прошло всего 3 дня. Представьте себе, вы занозу занозите в руку, и она болит. А это он висел несколько часов на гвоздях, прибитый ко кресту. И ученики говорят, мы рассматривали его раны, мы осязали его, он ел перед нами, он брал хлеб, он брал сотовый мед и кушал, но он был воскресший в теле, он появлялся среди них, и он исчезал точно так же. Его не могли удержать стены и запертые двери. Это прославленное тело. И такое тело мы будем иметь, когда мы его увидим, как он есть. Мы мгновенно изменимся, мгновенно. Мертвые воскреснут прежние, а мы, если увидим его своими телесными глазами, мгновенно. Эта доля, даже атом не может так делиться, как произойдет это преображение нашего тела тленного сегодня, когда мы увидим Господа, друзья. И об этом говорит не бред каких-то людей, которые думают необоснованно, но об этом свидетельствует книга Священного Писания. Посмотрите, как написано здесь. «Так при воскресении, 42-й, мертвых, сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Как написано, первый человек стал душою живущую, а последний Адам, Иисус Христос, есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Посмотрите, 50 стих, он как бы говорит сегодня нам противоречие. Смотрите в чем. «Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Речь идет не о новом творении. Речь идет сегодня о том, что Павел пишет в этом стихе, что сам по себе человек, достоинствами плоти своей обладая, или кровь течет в нем от святых Божьих праведных людей, она не дает ему права быть в нетленном прославленном теле. Но это только заслуги Господа нашего Иисуса Христа. Что же нужно для этого? Братья мои, сестры, для этого нужно соединиться со Христом. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых воскресит и наши смертные тела. Заметьте, опять идет речь о теле, которое смертное. Как соединиться с Господом? Вы знаете, человек живет иногда очень неаккуратно жизнь здесь на земле. И я возьму на себя смелость еще напомнить это место. Это в первом послании к Коринфянам, записано в 6 главе. Смотрите, как сказано здесь. Не обманывайтесь. 9 стих 6 главы 1 послания к Коринфянам. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихолимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блюда, но для Господа. И Господь для тела. Я думаю, что вы читаете этот текст над головой у меня, да? 13. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Смотрите, 20 стих. Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Воскресение Иисуса Христа – это немаловажный факт. Он доказывает о том, что как воскрес телесно Сын Божий Иисус Христос, и мы с вами должны будем воскреснуть телесно. В этом суть воскресения, в этом смысл его. Вы помните, как Павел пишет в послании к римлянам и говорит, «Ибо тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и сама тварь освобождена будет в славу детей Божьих». Когда мы воскреснем, тогда видимый миропорядок в этом мире подстроится под пережившего искупление и воскресение тела творения. И вот тогда-то все упразднится. Потому что исполнится действительно, что смерть побеждена Господом Иисусом Христом. Сегодня мы хороним наших родных и близких. Сегодня мы стареем и слабеем. Но Бог воскресит нашу распадающуюся кожу сию, и мои глаза увидят Его. Вот тогда действительно мы переживем искупление тела нашего. Потому что побеждена будет смерть победою. Тогда тление облечется в несление. Тогда исполнится это слово пророческое. Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? И там написано, благодарение Господу Иисусом Христом, давшему нам победу. Братья и сестры, чем ближе мы подходим к этому дню, наш дух должен торжествовать, понимая о том, что приходят дни, когда мы увидим Господа, когда Он изменит текущий порядок и установится Его светлое царство. Чему же обязывают сегодня нас эти истины божественного откровения? Посмотрите, братья мои сестры, чем заканчивается эта глава. 58 стих. «Братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд наш не тщетен пред Господом». Продолжайте это дело. Несите эту весть. То, что Господь сегодня дал нам в нашей жизни пережить, делитесь этой вестью с окружающими людьми. Раз наш русский соотечественник, психолог русской души Федор Достоевский говорил, если Евангелие и Христос не помогут человеку, для него нет больше никакой надежды. Пока ты жив, пока твое сердце бьется, пока ты видишь сегодня больных, уклонившихся с путей Божьей истины, неси ему Божье Евангелие. Это сила ко спасению всякому верующему. Братья и сестры, какая у нас славная надежда. Мы засыпаем здесь, нас хоронят, иногда нас сжигают, иногда наших братьев топят. Но заметьте, придет время, когда Господь все это поруганное соберет, и оно воссияет славной одеждой. Мы с вами прочитали, что значит воскресшее тело. Мы прочитали и увидели 9 истин прославленного тела. И это будет в нашей жизни, как оно мы наблюдаем в жизни воскресшего Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что так написано, как мы носили образ Адама перстного, так будем носить и образ небесного. Какая славная надежда, что для этого нужно. Для этого нужно принять Евангелие. Для этого нужно соединиться с Господом и стать одним духом с Ним. Потому что кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Проверьте сегодня себя. Проверьте сегодня свою веру в свете Писания и наладьте свои отношения с Ним. Будем эту весть передавать другим, потому что когда мы передаем, мы исполняем то, что, к чему призван был Павел, делиться этой вестью с окружающими. Да ему, возлюбившему нас, да будет слава, да будет честь и да будет поклонение. Хочу поприветствовать вас, и мы помолимся. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Помолимся Господу!